ефіры Радыё Свабода, вынікі дня 25 студзеня. З вамі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы. У Міністэрстве ўнутраных справ паведамілі, што экс-кандыдат у прэзідэнты Андрэй Саннікаў падаў прашэнне аб памілаванні 23 снежня. Раней сёння на прэс-канферэнцыі ў Менску жонка Саннікава Ірына Халіб заявіла, што прашэнне аб памілаванні Саннікава катаваннямі прымусілі падпісаць яшчэ 20 лістапада. Госць эфіру вядомы рэжысэр кінадакументаліст Юрый Хашчавацкі. З ім мы пагаворым пра сітуацыю вакол зняволенага беларускага палітыка Андрэя Саннікава. Парламенцкая асамблея Рады Европы на сваю сесію ў Страсбуры адмовілася вярнуць Беларусі статус спецыяльна запрошанага. У прынятай сёння рэзалюцыі прапануецца не аднаўляць кантакты з уладамі да ўвядзення мараторыю на смяротнае пакаранне. Супрацоўнікі праваабарончага цэнтру «Вясна» вывезлі са свайго офісу ў Менску частку рэчаў, але заяўляюць, што застануцца ў памяшканні да апошняга. Пасля таго, як учора суд адхіліў касацыйную скаргу Алеся Беляцкага, яны чакаюць канфіскацыі маёмасці. Статыстычны камітэт абнародаваў памер сярэдняга заробку беларусаў у снежні – 2 мільёны 877 тысяч рублёў. У эфіры «Радыё Свабода» – вынікі дня 25 студзеня і зараз Алексей Знаткевіч з аглядам асноўных беларускіх падзеяў.
Жонка зняволенага былога кандыдата на прэзідэнта Андрэя Саннікава, журналістка Ірына Халіб, паведаміла, што катаваннямі і пагрозамі яе мужа змусілі напісаць прашэнне аб вызваленні на імя Аляксандра Лукашэнкі. Паводле Ірыны Халіб, палітвязню пагражалі жыццём і здароўем ягонай сям'і, а цяпер існуе пагроза жыццю самога Саннікава.
Мы пакідалі комнату свіданні. Андрэй успел прылажыць к стеклу запіску, на которой было напісана: «Речь ідёт о спасении жизни. Меня могут убить в любой момент. Теперь я понимаю, зачем Колю Статкевича отправили все в ту же Могилевскую тюрьму, подальше от глаз любых свидетелей. Почему не выпускают больного Дмитрия Бондаренко? Их просто собираются убить. Они не нужны власти живыми. Их не выпустят».
Парламенцкая асамблея Рады Европы на своей сессии у Страсбуры приняла резолюцию об ситуации с правами человека в Беларуси. Прапанавана не аднаўляць кантакты з беларускімі ўладамі на высокім узроўні да таго часу, пакуль у краіне не будзе ўведзены мараторый на смяротнае пакаранне.
Савет Европы более последовательно хочет заниматься тем, что происходит в Беларуси. Это не касается только смертной казни, это и касается того, чтобы все президентские кандидаты ихнюю свободу слишили нелегитимным образом.
Еўрапейскі банк прагназуе значнае запавольванне беларускай эканомікі сёлета. Чальцы праваабарончага цэнтру «Вясна» вывезлі са свайго офісу ў Менску частку рэчаў, але заяўляюць, што застануцца ў памяшканні да апошняга. Пасля таго, як учора суд адхіліў касацыйную скаргу зняволенага кіраўніка «Вясны» Алеся Бяляцкага, чакаюцца захады ўладаў, скіраваныя на канфіскацыю маёмасці.
Рашэнне суда трэба выконваць. Яно нам падабаецца, не падабаецца, лічым мы яго правамерным, неправамерным, але мы мусім яму падпарадкавацца.
У першы месяц гэтага года ў сельскай мясцовасці Беларусі значна павялічылася колькасць крадзяжоў і рабункаў пенсіянераў.
Варуюць забор, калітку. У мая суседа ўкралі для выцірання ног рэшотку. Ставіў на вуліцу лапату, граблі, тащілі. Варуюць тех, каму нет, за што жыць. Очень много мужчын выезжает на работы в Россию. Вот остаюцца такія людзі, которые как-то выброшаны. Но жыць-то надо. Вот и собирают метал.
Пра асноўныя беларускія падзеі расказваў Алексей Знаткевіч, а мы зараз вернемся да некаторых з іх больш падрабязна. У Міністэрстве ўнутраных справ паведамілі, што экс-кандыдат у прэзідэнты Андрэй Саннікаў падаў прашэнне аб памілаванні 23 снежня летась. Раней сёння на прэс-канферэнцыі ў Менску жонка Саннікава Ірына Халіб заявіла, што прашэнне аб памілаванні Саннікава гвалтам і пагрозамі прымусілі падпісаць яшчэ 20 лістапада. Палітвязню пагражалі жыццём і здароўем ягонай сям'і, а цяпер, паводле Халіб, на парадку дня стаіць пытанне аб уратаванні жыцця самога Андрэя Саннікава. Падрабязнасці падае Галіна Абакунчык.
Ірина Халіп зібрала пресову конференцію після того, як напередодні разом з матір'ю політв'язня Алли Володимирівною Саніковою побувала на спотканні з мужем Андреєм Санніковим у кальоні «Відьба 3», говорить Ірина Халіп.
Мы встретились. Встреча проходила под надзором. Рядышком на стуле сидел человек в форме из администрации. Поэтому Андрей ничего конкретного сказать не мог. Могу сказать, что он выглядит так, как будто за эти 3 месяца прошло лет 10 сталинских лагерей. И то, что он мне все-таки смог сообщить, то, что он пытался писать всем нам в письмах, было вот о чем. 16 ноября его привезли в Могилевскую тюрьму, и там с 16 по 20 ноября с ним происходило нечто ужасное. Конкретного я ничего сказать не могу, мне нельзя, встречу прервут, я вас больше не увижу. Но происходило что-то ужасное, я только написала записку, приложила к стеклу, угрожали нашей семье, Андрей кивнул.
Ірина Халіп виказала меркування, що погрози на адрес сім'ї могли використовуватися її особистим становищем. Вона лічиться осудженою з терміновкою виконання присуду. Зараз на її розповсюджується так звана комендантська година, коли після 11 вечора Ірина обов'язана відчиняти двері міліціянтам, які пожадають проконтролювати її місцезнаходження. А під виглядом міліціянтів може прийти хто завгодно, протягує Ірина Халіп.
Одним словом, путем угроз и пыток из Андрея выбили прошение на имя Лукашенко. 20 ноября прошлого года. Теперь давайте все вместе зададимся вопросом. Если Лукашенко еще 20 ноября прошлого года получил столь вожделенную бумажку за подписью своего самого сильного соперника, почему он не размахивал ею на своей пресс-конференции в конце декабря? Почему он не говорил, вот они пишут? Почему же не говорил, а что они сидят? Они ж не хотят писать. Андрей написал. Он сказал мне фразу при встрече: «Моя отсидка закончилась в сентябре». А дальше начались пытки.
Як поведомила Ірина Халіп, після того, як Андрій Санніков написав прошення о помілуванні, до його перестали допускати адвоката, амаль перепинилося листування з родними. Є два варіанти тлумачення того, що відбувається вокруг Андрія Санникова, каже Ірина Халіп.
Либо на самом деле Лукашенко уже давно не контролирует ситуацию, то есть ему даже не докладывают, что происходит. Либо другое, то, о чем мне смог сказать Андрей. В реальности Лукашенко не нужны никакие бумажки. Это все отмазка для нас с вами, это отмазка для журналистов, которые задают вопросы. Перед Лукашенко стоит задача не выпустить их живыми. Фраза, которую Андрей сказал своей матери: «Я не надеялся, что еще когда-нибудь вас увижу». Мне он на прощание сказал: «Больше всего на свете я хотел бы, чтобы мы встретились еще хотя бы один раз». Мы покидали комнату свиданий. Андрей успел приложить к стеклу записку, на которой было написано: «Речь идет о спасении жизни. Меня могут убить в любой момент». Теперь я понимаю, зачем Колю Статкевича отправили все в ту же Могилевскую тюрьму, подальше от глаз любых свидетелей. Почему не выпускают больного Дмитрия Бондаренко? Их просто собираются убить. Они не нужны власти живыми. Их не выпустят.
На закончение прессовой конференции Ирина Халіп звернулась до журналистов с просьбой быть осторожными у своих комментариях относно подеи вокруг Андрея Санникова, для того, каб он оставался живым.
Передавала Галина Бакунчик. Як былые політв'язні ставяться до того, що Андрій Санніков подав прошення о помиловании на ім'я керівника держави? Розказує Олександра Денько.
Поводле былого політв'язня, екс-кандидата на президента Дмитрия Вуса, Андрею Санникову не треба було увязываться у президентскую гонку, коли он зробив такое. Значить, он человек без стрижня. Былый политвязень Микита Лиховид не ухваляя подачу прошения Санниковым на имя Лукашенки.
Мы как свои, так взгляды. Ну, это, опять же, человек, возраст, семья, здоровье подорвано. То есть ему, видимо, все-таки виднее, как лучше поступать. Я все-таки считаю, что этого делать надо было сказать по-честному. Я думаю, что это подорвет его политические позиции. Это то, чего и добивался Лукашенко. То есть уничтожить его как политика. В принципе, он получил то, что хотел.
Былый политвязень и экс-кандидат у президенты Александр Казулін мяркує, що кожен чоловік застається чоловіком.
Не всі можуть жорстко витримати свой шлях до конца. И тому, коли кто-то хочет сказать нечто дрянное, то я хочу сразу стерлить, что не дай бог кому-либо оказаться в той ситуации, какой Санник. Треба разуметь эту ситуацию, относиться до ее как есть, но понимать, что вельми мало людей могут выстоять усе без проявления неких своих садистых человеческих якостей.
Былый политвязень, экс-кандидат на президента Владимир Някляев рады тому, что Андрей Санников будет на воле, а не в тюрьме. Аднак Някляеў не хоча нашкодзіць свайму хаўрусніку на выбарах Саннікаву і лічыць, што каментаваць гэта лепш будзе пасля спаткання з Саннікавым. Былы палітвязень Александр Класкоўскі не асуджае рашэнне Саннікава.
Магчыма, ён прыняў правільнае рашэнне, таму што нейкімі законнымі сродкамі змагацца ў нашых умовах з Лукашэнкам, не мае сэнсу. То магчыма, вось так як сітуацыя развіваецца, гэта і не горшым было б варыянтам.
Сябра кампаніі «Гавары праўду» Андрэй Дзмітрыеў разам з актывісткай маладога фронту Настай Палажанкай пачаў акцыю ў Фэйсбуку. Яны папрасілі карыстальнікаў сацыяльных сетак падтрымаць сям'ю Андрэя Саннікава. Паводле Дзмітрыева, гэта не проста акцыя салідарнасці, гэта дэманстрацыя. Намі нельга маніпуляваць, мы разам. Тут так, або мы пралукашэнкаўскія людзі, чаркі і скваркі, або беларусы, якія ганарацца сваёй краінай і разумеюць, што так, як ёсць, працягвацца не можа, што нам патрэбныя перамены, развіццё, адзначыў Андрэй Дзмітрыеў.
Расказвала Александра Дынько. Вы слухаеце Радыё Свабода, вынікі дня 25 студзеня і зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Павел Сац з вёскі Савая Малавіцкага района. Многія людзі ўжо не давяраюць Лукашэнку. Ён нібыта і абараняе тых, у каго маленькія пенсіі, але што гэта за дапамога? Смеху варта. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры пазней сёння. 25 студзеня парламенцкая асамблея Рады Еўропы на сваёй сесіі ў Страсбуры прыняла рэзалюцыю аб сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі. Прапанавана не аднаўляць кантакты з уладамі на высокім узроўні да таго часу, пакуль у краіне не будзе ўведзены мараторый на смяротнае пакаранне. Да гэтага ж моманту павінна заставацца замарожанай і заяўка Беларусі на вяртанне нацыянальнаму сходу статусу спецыяльна запрошанага ў ПАРЕ. Паведамляе Владзімір Глот.
За прыняцё сённяшняй рэзалюцыі прагаласавалі 111 парламентароў, супраць 10, устрымаліся 6. Таксама былі прынятыя і рэкамендацыі Рады Еўропы ўвесці ў дачыненне да афіцыйнага Мінску тыя ж санкцыі, якія ўжо ўвёў Еўразвяз. Тут вынікі галасавання адпаведна выглядаюць так: 119, 10, 3. Адмысловы дакладчык парламенцкай асамблеі па сітуацыі ў Беларусі, эстонскі парламентар Андрэс Херкель, у тэлефоннай размове са свабодай асабліва падкрэсліў, што сёння прынятыя аж два дакументы.
Такая ацэнка дзейнасці рэжыму прэзідэнта Лукашэнка з'яўляецца такім ключавым элементам в дыскусіях. Я доволен с тем, что их резолюция и рекомендации были приняты с огромным большинством голосов, и это означает, что Совет Европы более последовательно хочет заниматься с тем, что происходит в Беларуси. Это не касается только смертной казни, это и касается того, что бывшие президентские кандидаты их свободу лишили нелегитимным образом, так далее, так далее.
Я спытал спадара Херкеля, ці не збирается ён ближайшим часом наведать Беларусь. Докладчик по Беларуси отказал.
Я в этом смысле попробовал. Я обратился здесь, в Страсбурге, через местного дипломата к белорусским властям. У меня было предложение прийти в Минск и встретиться с политическими заключенными, в том числе с Санниковым, Садкевичем, Ташкевичем, Галяцким. Но в течение этих месяцев я никакого ответа не получил.
Головная основа справоздача Андреса Херкеля – ситуация с правами человека в Беларуси погоршается, особливо после президентских выборов снежня 2010 года. И он закликал белорусские улады неоткладно вызволить и реабилитовать политзняволенных. Справаздачу падтрымалі прадстаўнікі ўсіх фракцыяў асамблеі. Супраць выступілі толькі прадстаўнікі Расіі, а польскі парламентар Анджэй Галіцкі выступіў з ініцыятывай падтрымаць прапанову аб вылучэнні Алеся Беляцкага на атрыманне Нобелеўскай прэміі міру. На сённяшнім пленарным паседжанні прысутнічалі і некалькі прадстаўнікоў беларускай дэмакратычнай апазіцыі – Лідер руху за свободу Олександр Мілінкевич одразу після прийняття документів сказав «Свободі».
Для мене саме головне, що фактично випрацьована вельми подробязна дорожня мапа для Білорусі, для білоруських владів, як вони можуть долучитися до цивілізованої європейської супольності. По-друге, консолідованість. Вельми широкий консолідованість від левих і правих. Європейські депутати підтримують цю твердую, рішучу резолюцію, ну, за виключенням, безумовно, виступлення усіх російських депутатів. Безумовно, зараз думка у європейських країнах, навіть у постсовєтських, за виключенням Росії, сконсолідована, і це вельми важливо, тому що режим не має опірища, навіть морального, у широкій кількості сусідів.
Старшиня об'єднаної громадянської партії Анатолій Лябецька так само підкреслює важливість рішення у парламентській асамблеї як авторитетної міжнародної організації.
І тренди, які йдуть від її, це вельми важно, тому що вони формують позицію міжнародної супольності по Білорусі, що треба там робити. На сьогоднішній день, після дебатів на політичному комітеті, після розгляду питання на сесії, можна сказати однозначно, парламентська асамблея Ради Європи стоїть двома ногами моцно на принципах і коштовностях. Ось тут гандлю не буде, вони вже пройшли цей період спокуси. Тренд вельми ясний і зрозумілий. Вони свій голос долучають до кропкових санкцій європейського зв'язу, говорять об тим, що з Білорусію треба розмовляти одною мовою.
Сказав у інтерв'ю нашому радіо старшиня об'єднаної громадянської партії Анатолій Лябецька. У ефірі Радіо Свобода. Виніки дня 25 студзеня. З вами Сергій Бламійка. Нагадаю основні теми. У Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що екс-кандидат у президенти Андрій Санніков подав прошення помілуванні 23 снежня. Раніше сьогодні на прес-конференції у Мінську жінка Санннікова Ірина Халіб заявила, що прошення помілуванні Санннікова катуваннями примусили підписати ще 20 листопада. Хвилин праз 10-12 гостем нашого ефіру буде режисер кінодокументаліст Юрій Хащавацький. З ним ми поговоримо про ситуацію вокруг Андрія Санннікова. Парламентська асамблея Ради Європи на свою сесію у Страсбурі відмовилася вернути Білорусі статус спеціально запрошеного. Супрацовники правооборонного центру «Вясна» вивезли зі свого офісу у Мінську частку речів, але заявляють, що застануться у помешканні до опошнього. Національний статистичний комітет обнародував помір середнього заробку білоруса у снежні – 2 мільйони 877 тисяч рублів або 345 доларів. У порівнянні з листопадом заробки повеличилися амаль на 20%, а у жихаров столиці наогул середній заробок амаль на мільйон вищий, чим у середнім по країні, і на 1,5 мільйона більше, чим у жихаров Берестейської області. У лютим пенсіонерам пообіцяли повисити пенсії на 24%. До чого приведуть такі підвищення? Рассказывая Инна Студинская.
Экономист Леонид Злотников переконаны, что при такой финансовой политике державы повторится ситуация 2011 года.
Нас попередживали и сходу, и заходу, что нельзя зараз увеличивать заробки, потому что нема с чего. Треба было выстрематься, лишь мы отримали наприкінці года такие неблагие гроши, около 4 миллиардов долларов от России в основном. Поколь эти гроши есть, так на 2-3 або 4 месяца хватит и заробки подвысить, и пенсии, а потом поступлений особых и не чекается, и знову почнется, как это было летом минулого года.
Керівник аналітичного центру «Стратегія» економіст Леонід Заїка, що до повищення заробка, каже.
У нас йде необосноване повищення заробітної плати, особливо в доларовому еквіваленті. І це бажання як-то ситуацію улучшити за счет російського газу, більш дешевого, і за счет допуску к нефті. Ми, скажімо, нефті чисто в Германію продали вже на мільярд доларів приблизно. Це все плохо.
Спадар Заїка узгадав, як у восінь Олександр Лукашенко учинив у Раду разнос і загадав прем'єр-міністру Михайлу Мясниковичу і віце-прем'єру Сергію Румасу до травня полепшити ситуацію. Леонід Заїка зауважив, що тіє тепер і виступати по телебаченні перестали, і публічно виказуватися.
Ну, до мая месяца Мясникович, так сказать, не будет смотреть, пускай платят сколько хотят зарплату, придумывают себе. Это, кстати, толкает инфляцию, так называемая инфляция издержек. к маю месяца отчитается за высокий уровень жизни населения. А что им потом? Он там до декабря досидит, да и все, и там пенсия. Это даже не политика, это просто желание сохранить свои кресла у чиновников.
На форумах после поведомления Белстату про средний помер заробков за снежень люди писали, кольки яны зарабляют. У программистов и супрацовников парку высоких технологий выходит больше за 10 миллионов, але таких не шмат. А вось у пераважной большести суммы удвоя меньше за сярэднюю лічбу по краіне. Да прыкладу, медсёстры і выхавацелі зарабляюць зараз 1 200 000. Малады спецыяліст, лекар-стаматолог – 1 250 000. Юрист-консульт у райцэнтры – 1 100 000. Малодшы навуковы супрацоўнік – 1 900 000. Настаўнік – 2 мільёны. Але бываюць і яшчэ мізарнейшыя лічбы. Паляводы СПК Абухава Аршанскага району распавялі пра свае зімовыя заробкі.
450, 500.
200 000 зарплаты.
Ну, у нас такая зарплата. Мне пуляводу вот. Вот як можна жить на такі деньги?
Вихователька дитячого садку з Борисова каже.
Я по 2 смены работаю. Я все время выходила на 1 000 000. До этого, конечно, голую ставку не попадала. У меня не было, конечно, меньше. 1 000 000 не было. 800, 900.
Гэта быў рэпартаж Іны Студзінскай з Менску, а зараз наша пытанне ў горадні. Паводле Белстату, сярэдні заробак па краіне 2 877 000 рублёў. Вы зарабляеце больш ці менш? З такім пытаннем наш корэспандэнт звярнуўся да людзей на вуліцах горадні.
Меньше, конечно.
Намного?
Намного. Ну, если у меня грязными начисления только 1 800 000, так какое сравнение может? Ну, руки. Ну, там, если... Ну, вычеты я не считаю, ладно, там, ну, получают это 800 рублей. Я не сдоволенный такой заработной платой.
Мне еще, мне 1 200 000. А это тоже фантастика. Все так считают, но молчат. У нас, нет, у нас работе самое большое. Это 1 400 000, 1 500 000. Это максимум. Это только если начальство, там что-то там такие вот. А так нет. Ну, в городе точно это... Средний заработок будет 1 500 000, это максимум.
Немножко меньше, 1 300 000. Ну, насколько я знаю, в Минске там зарплаты больше, чем у нас. Вот. Ну, в деревнях да, зато меньше, это самое. Ну, в принципе, может быть, я не знаю это самое на самом деле. Ну, может быть.
Меньше, но в пределах на где-то около 100 000. Это вообще нет. Это, наверное, средняя заработная плата, это берется заработная плата директора, начальника, вышестоящего и уборщицы. И оно выходит. Если директор получает 5 000 000, уборщица 1 000 000, вот вам будет средняя заработная плата.
Ну, у меня 1 300 000. Вот этого не понимают нашего правительства. А так все идет, наверное, по их плану, говорится, да. Ясно, что добавится. Будет базово больше с первого. Ну, вот и будет. У меня не 1 300 000, будет примерно коля 2 уже. Ну, не подходит, это не всем. Это берется в общество.
Я зарабатываю очень хорошо. Работаю на табачной фабрике. У нас очень хороший директор. Очень хороший. В среднем, но не бывает так.
Нет. А чему?
Ну, не знаю. Наверное, по-моему, не одинаково так как-то.
Я лично больше. Извините.
Меньше.
Ну, много.
Ну, у меня где-то 1 200 000, 1 300 000 больше не получается. Начальники, может, больше получают, как сам директора там всякие, но они получают средний, будет тогда. Не, ну, может, в Минске там больше получают, там все-таки оценка труда другая, а у нас в Гродно.
В настоящее время я безработный, поэтому я по прекращению действия контракта, то есть две минимальные заработные платы, две минималки, то есть сейчас в настоящее время минимальная заработная плата, по-моему, 35 000 рублей. А с 1-го, да, с 1 апреля 800 000 будет, да. То есть пособие по безработице в настоящее время 70 000.
Гэта было наше пытанне ў горадні. Вось жа Нацыянальны статыстычны камітэт заявіў, што памер сярэдняга заробку беларуса ў снежні 2 877 000 рублёў або 345 даляраў. Чым выкліканы і ці абгрунтаваны эканамічным такі рост? Чаму ў Беларусі расце розніца паміж багатымі і беднымі? На гэтае пытанне ў нашым бліц-аналізе адказвае эканаміст Міхал Залескі.
Бліц-аналіз свабоды.
За один месяц, паводле афіцыйнай статыстыкі, сярэдні беларускі заробак вырас фактычна на 20% да 2 870 000. Разам з тым, ну, не цяжка здагадацца, што валы ўнутраны прадукт, там, ці вытворчасць за гэты ж месяц на такую лічбу не вырасла. На вашу думку, адкуль тады берецца такі заробак?
Грошы яны просто выплачваюць, таму што павінна заўсёды быць падмацавана ўсё прадукцыйнасцю працы, эфектыўнасцю экспарта. Так, безумоўна, у нас узрос экспарт, у нас узрос імпарт, у нас давялося як бы скараціць гэнае адмоўнае сальда, таму што ўжо дзецца няма куды з нашымі запазычнасцямі. Але причина для такого гвалтовного росту зарплаты, окрім популізму, нема.
Чим гэта пагражае? Вот, напрыклад, некаторыя эканамісты лічаць, што калі запускае дзяржава такі механізм эканамічнай палітыкі, то можа нават паўтарыцца сцэнарый 2011 года.
Я з'яўляюся пессімістам у гэнай справе, таму што тут сам рады не дасі такой палітыцы. Растуць заробкі некантралявана, за імі растуць цэны. А яшчэ расце адна такая рэч. Так, расце сярэдні заробак, але за кошт чаго? За кошт таго, што падвышаюцца заробкі больш багатых. Тых, хто і даўней не кепска жыў. Гэна сілавы блок, гэна апарат кіравання, гэна ўсе тыя людзі, каторыя сэрцам і умом падтрымліваюць Лукашэнку. Астатнім даюць там тое, што па астатачным прынцыпе. І яшчэ пенсіянерам крыху, як электарату, бо ў іх ужо надта мала атрымлівалася.
Цікава, дарэчы, азначыць, што паняцце сярэдні заробак у Беларусі адрозніваецца не толькі паводле розных сфераў творчасці галінаў, але і па геаграфічным прынцыпе. Напрыклад, у Менску зарабляюць больш, чым на 1,5 мільёна, больш, чым, напрыклад, у Магілёўскай вобласці. Як гэта можна патлумачыць і наколькі гэта правільна?
Гэта натуральная з'ява, таму што тут сканцэнтраваны міністры, генералы, дырэктары буйных вытворчасцяў, аб'яднанняў і так далей. Тут знаходзіцца парк высокіх тэхналогіяў, дзе досыць высокія заробкі не толькі ў начальства, але і ў шарагоўцаў, таму што яны атрымліваюць у валютным эквіваленце. Але зрэшты, калі мы ацэньваем сярэдні заробак, то трэба глядзець яшчэ на адзін паказчык, на тое, як узрастае ў нас розніца паміж беднымі і багатымі. Яна расце вельмі імкліва, таму што тыя часткі вытворчасці, которые тэхналагічна апярэжваюць астатнюю сярэднюю частку краіны, яны даюць людзям большыя прыбыткі. Беларусь і Славаччына мелі самы нізкі ў свеце каэфіцыент джыні ў свой час, бок самую малую розніцу паміж багатымі і беднымі слаямі насельніцтва, 10% найбагацейшых і 10% найбяднейшых. Але зараз мы імкліва даганяем у гэным плане Расію суседнюю, таму што ў нас з'яўляюцца свае алігархі, которые таксама ж маюць нейкія дэклараваныя прыбыткі, і з'яўляюцца свае жабракі, которые перабіваюцца з хлеба на квас літаральна. Гэна калгаснікі былыя, а зараз супрацоўнікі розных сельгаспрадпрыемстваў, гэна работнікі культуры, гэна работнікі сацыяльнай абароны, сацыяльнае абслугоўвання. Гэна вельмі бедныя людзі, а калі ў іх ёсць, барані божа, яшчэ двое-трое дзяцей, то яны зусім жабракі. Гэна і не дазваляе радавацца сярэдняй зарплаце. Трэба глядзець на мадальную зарплату, на тое, што атрымлівае асноўная маса людзей. І апошнія пытанні паказваюць, што яна дзесьці паміж 1,5 і 2 мільёнамі рублёў.
Бліц-аналіз свабоды. На пытанне Віталя Цыганкова адказваў эканаміст Міхал Залескі. У эфіры Радыё Свабода вынікі дня 25 студзеня. З вамі Сергей Абламейка. На працягу наступнай паўгадзіны сярод іншага мы пагутарым з госцем эфіру, вядомым рэжысэрам, кінадакументалістам Юрыем Хашчавацкім пра сітуацыю вакол зняволенага палітыка Андрэя Саннікава. Сёння яго жонка Ірына Халі паведаміла, што з Андрэя катаваннямі выбілі прашэнне памілавання на імя Лукашэнкі і працягваюць утрымліваць у турме. А зараз крыху пра надвор'е. 26 студзеня ў Беларусі будзе пахмурна з праясненнямі. Ноччу і раніцай на захадзе невялікі снег, месцамі галалёдзіца. Тэмпература паветра -9-14, ноччу па ўсходзе да -15-20. У Менску без істотных ападкаў галалёдзіца. Ноччу -13-15, днём 10-12 градусаў марозу. Больш пра нашы сённяшнія тэмы пасля агляду падзеяў дня. Зараз Алексей Знаткевіч падае асноўныя беларускія навіны.
Жонка зняволенага былога кандыдата на прэзідэнта Андрэя Саннікава, журналістка Ірына Халіб, паведаміла, што катаваннямі і пагрозамі яе мужа змусілі напісаць прашэнне аб вызваленні на імя Аляксандра Лукашэнкі. Паводле Ірыны Халіб, палітвязню пагражалі жыццём і здароўем ягонай сям'і, а цяпер існуе пагроза жыццю самога Саннікава.
Мы пакідалі комнату свіданні. Андрэй успел прылажыць к стеклу запіску, на которой было напісана: «Речь ідзе о спасенні жызні. Меня могут убить в любой момент. Теперь я понимаю, зачем Колю Статкевича отправили все в ту же Могилевскую тюрьму, подальше от глаз любых свидетелей. Почему не выпускают больного Дмитрия Бондаренко? Их просто собираются убить. Они не нужны власти живыми. Их не выпустят.
Парламентская ассамблея Рады Европы на своей сессии у Страсбуры приняла резолюцию об ситуации с правами человека в Беларуси. Пропоновано не обновлять контакты с белорусскими уладами на высоком уровне до того часу, пока Украине не будет введен мораторий на смертное покарание.
Совет Европы более последовательно хочет заниматься тем, что происходит в Беларуси. Это не касается только смертной казни, это и касается того, чтобы все президентские кандидаты их свободу лишили нелегитимным образом.
Европейский банк прогнозует значное заповоливание белорусской экономики сёлета. Чальцы правооборонного центра «Вясна» вывезли со своего офиса в Менск участку речев, але заявляют, что застанутся у помешкания до опошнего. После того, как учора суд отхилил кассационную скаргу изневоленного керовника «Вясны» Олеся Беляцкого, чекаются заходы уладов, скированные на конфискацию маемости.
Решение суда треба выполнять. И оно нам подобается, не подобается. Лечим мы его правомерным, неправомерным, але мы мусим ему подпорядковаться.
У первый месяц этого года у сельской мясцовости Беларуси значно повеличилась колькость крадяжов и рабунков пенсионеров.
Ворует забор, калитку. У моего соседа украли для вытирания ног решетку. Ставил на улицу лопату, грабли, тащили. Воруют всех, кому нет, на что жить. Очень много мужчин выезжает на работы в Россию. Вот остаются такие люди, которые как-то выброшены. Но жить-то надо. Вот и собирают металл.
Пра беларускія падзеі расказваў Алексей Знаткевіч. Госць нашага эфіру вядомы рэжысэр кінадакументаліст Юрый Хашчавацкі. З ім мы пагаворым пра сітуацыю вакол зняволенага беларускага палітыка Андрэя Саннікава. Сёння яго жонка Ірына Халі паведаміла, што з Андрэя яшчэ 20 лістапада катаваннямі выбілі прашэнне памілавання на імя Лукашэнкі і працягваюць утрымліваць у турме. Добры вечар, Юры.
Добры вечар. Рад слышаць.
Як вы ставіцеся да сённяшняга паведамлення Ірыны Халі пра тое, што Андрэй Саннікаў звярнуўся да Александра Лукашэнкі з прашэннем аб памілаванні пасля 2 месяцаў катаванняў?
Ну, для меня это сообщение, во-первых, не является такой уж большой неожиданностью, потому что вот уже несколько месяцев мы чувствовали, знали практически, что с Андреем там что-то происходит, нечто страшное делают. Мы это чувствовали, все время, кстати, об этом говорили. Ну и вот сейчас вот стало понятно, что его там катуют, пытают просто сверх всякой меры, потому что иначе он бы этого не сделал. И, как я понимаю, эти пытки во многом основаны на том, что идут угрозы его семье, его ребенку, его жене Ирине. То есть человек оказался в страшнейшем положении, и мы просто как общество должны понять свою огромную вину в этом. Мы не сумели защитить ни Андрея, ни Дашкевича, ни Автуховича уже сколько лет, ни Статкевича Николая. Мы себе не представляем, что там вытворяют с этими людьми эти звери. Хотя мы прекрасно видели, на что они способны вот летом, когда были вот эти вот аплодисменты на улицах, да? Это просто за аплодисменты, когда что они вытворяли с людьми. А там-то уже больше года, и это пересылка беспрерывная, 5 тюрем сменили, сплошные переезды, а что там на переездах творится, мы же это все знаем на этих пересылках. То есть это очень печально, вот как я к этому отношусь. Хотя, честно говоря, есть еще и там повод для небольшой радости. Все-таки его видели живого, и это очень важно.
Сегодня был и политвязень. Микита Лиховит у интервью нашему радио сказал, что написавший прошение о помиловании на имя Лукашенко, Санников поставил крыш на своей дальнейшей карьере политика. Ты сгодная вы с этим?
Нет, конечно, я не согласен с Никитой. Я Никиту очень уважаю. Никита замечательный парень, мужественный, молодец. И я вот еще раз, вот, слава богу, мы в эфире, и я вообще должен сказать, что я горжусь тем, что я знаком с этим парнем, и я его очень уважаю. Это действительно очень хороший парень. Но как молодой парень, он, конечно же, радикальнее, чем люди зрелые. Он значительно радикальнее. Но его радикальность и его вот такое мужество, оно, конечно, несоизмеримо. Те пытки, которым подвергался Никита, а он подвергался очень серьезным пыткам, они все равно ни в какое сравнение не входят той пыткой, когда у Никиты появятся дети, дай бог, жена, семья, и когда он поймет, что выше семьи, выше детей нет ничего на белом свете. И я думаю, что белорусское общество это поймет.
Вы человек и мастак, які у своей творчості не раз зверталіся до теми теперішнього режиму у Беларуси и его керовника. Як ви розумієте гэтую ситуацію? Санникова катавали, примусили написать прошение о помиловании, а теперь не выпускают с тюрьмы.
Дело в том, что надо понимать, как это все происходило. Мы можем себе представить, как это происходило. Было отдано распоряжение тюрьмам, начальству тюремному, то, что называется хозяевам, да, на сленге зэков. Хозяевам было отдано распоряжение теми способами, возможными и невозможными, добиться этого помилования от Санникова, да, от Статкевича и так далее. И то, что Санникову меняли эти тюрьмы беспрерывно, свидетельствует о том, что просто не находилось такого ката, несмотря на то, что все они там палачи, не находилось такого палача, который сумел на первых порах от него этого добиться. Очевидно, что искали именно такого, который сможет этого добиться. Мы знаем, как это происходит, мы все читали литературу, мы знаем это, на что способны эти люди еще там с 30-х годов. Так вот, дело вот в чем. Дело в том, что наш узурпатор, я его президентом назвать не могу, узурпатор, он, мне кажется, я давно вот чувствую, что этот человек, он садист. И, безусловно, вот то, что происходило, доставляет ему невероятное наслаждение, то, что произошло, что он может делать с людьми все, что он хочет. Поймите вы, я сейчас обращаюсь просто к людям, поймите вы, что вот это вот издевательство над Санниковым, которое происходило, и над другими политзаключенными, над Ташкевичем, Автуховичем, Статкевичем, я прошу прощения, если я так в пылу разговора кого-то забыл назвать, да, вот над всеми политзаключенными, над Олесем Беляцким, вот это издевательство, оно ведь происходит не совсем над ними, оно происходит над нами. И больше всего сейчас, мне кажется, проходит издевательство над моралью и нравственностью белорусского общества. И он смотрит, вот я прямо вижу, как он смотрит с улыбкой. А что вы сделаете? Имеет он в виду не оппозицию, не пятую колонну. Он имеет в виду белорусов, людей, которые наблюдают за этим, узнают об этом. Вот что вы сделаете? Я все могу. Вот это, мне кажется, сейчас главное, что чувствует наш гарант, так называемый. Особенно это все обострилось в связи с теми унижениями, которые он получает сейчас от России, которая его наклонила просто ниже плинтуса, это я использую его терминологию, это своего рода компенсация.
А як ви, спадар Юрий, лічите, тие в'язні, на яких тепер оказывається найбільший тиск, Санніков, Статкевич, Бондаренко, Дашкевич, Автухович, вони досидять до конца своїх термінів, чи вийдуть раней?
Это вопрос не только ко мне. Я делаю то, что я могу. Это вопрос скорее ко всему белорусскому обществу. Сумеем мы их спасти или нет? Я считаю, что мы должны приложить максимум усилий и сделать все возможное для того, чтобы они вышли. Мы должны бить во все колокола, мы должны бороться, мы должны вплоть там до общенациональной забастовки, вплоть до отказа сотрудничества с властью в любом варианте. Поймите, пожалуйста, что хлеб и вода – это всегда у нас будет, а вот морали, нравственность, нормальной жизни у нас никогда не будет, если мы будем предавать тех, кто рядом с нами. Так я к этому отношусь. Я считаю, что надо сделать все возможное для того, чтобы их вытащить оттуда. И я думаю, что это тест на зрелость или, скажем так, на возможность созревания белорусского общества как нации. Вот в чем все дело. Я очень надеюсь на то, что что они выйдут. И что в связи с этим мы сможем сказать, что да, мы народ, мы люди, мы нация, мы белорусы.
Ну, вот вы кажете, тест громадству. Как раз у меня такое питание. После выборов и площади прошел уже год. Ты изменилась, на вашу думку, белорусское громадство? Где оно теперь находится? Накольки изменилось, коли изменилось?
Безусловно, очень серьезно изменилось белорусское общество. Мы это видим. Белорусское, мы это видим, мы даже читаем анализ, мы читаем цифры, мы узнаем рейтинги. Они через какие-то щели более или менее свободные попадают через интернет. Мы узнаем, что резко изменилось отношение к власти, отношение к Лукашенко. Безусловно, оно изменилось. Но, вы знаете, это как в драматургии. Когда происходит событие, после события всегда у героя следует сначала оценка, а потом действие. И эта оценка может длиться довольно долго. Вот мне кажется, что сейчас белорусское общество находится в стадии оценки. Оценки того, что с ними произошло. И я не знаю, как белорусское общество поймет или нет. Я думаю, что поймет, поскольку все равно эта власть, и эта экономика, и эта модель, которая выстроена, она бесперспективна, и прежде всего потому, что она безнравственна, понимаете? И мне кажется, что в конечном итоге люди это должны понять. Многие это уже поняли, очень многие. Большинство людей в Беларуси это поняли. Вот теперь интересно, как будет это понимать вертикаль, которая выстроена нашим гарантом. Да, я думаю, что уже пара замминистров МВД, которые посылали своих псов на разгон людей и сейчас находятся под следствием, я думаю, что они это уже поняли. Я думаю, что это поняли генералы военные, которые находятся в тюрьме и уже осуждены, как Озаренок, например. Это тоже понятно. Те олигархи, которые были близки к семье и обслуживали ее там, они тоже потихоньку начинают это понимать. И вот как быстро белорусское общество, оно же слоеное, оно же там как слойка идет, да, вот слой просто людей, которые к власти не как бы близко не подходят, и тех, которые близко у власти, это тоже белорусское общество. Вот как осознание происходит в вертикали, оно наиболее интересно. Почему? Потому что чем ближе ты к гаранту, тем быстрее ты можешь его убрать. И вот это тоже очень интересный момент. Вот так я оцениваю состояние общества. Я думаю, что уже даже и вертикаль понимает, насколько эта власть, эта модель, этот человек, насколько он опасен. Опасен не только для них, он опасен уже и сам для себя. Он уже давно опасен для своей семьи, а сейчас он будет опасен еще и для самого себя.
Сколько вы даете часу на основание теперешней ситуации в Беларуси? Как долго это все будет протягиваться, на вашу думку? Год, два, пять, десять, або еще 20-30 годов?
Я плохой пророк, честно говоря. Я еще в 94-м году, когда Лукашенко пришел к власти, я думал, что больше чем полгода этот популист, этот болтун не продержится, да? Но вот видите, промазал. Потом я думал, что еще пару лет и рухнет. Нет, не рухнул. В 96-м году я надеялся, что вот, наконец-то, Верховный Совет разобрался, и сейчас импичмент организует, начнет процедуру, и снимут, наконец, этого человека, потому что я уже видел, что он невероятно опасен. Нет, не произошло и этого. И он набирал силу, набирал. Я боюсь и сейчас ошибиться, хотя и есть совершенно очевидный фактор, который говорит о том, что все-таки это не должно длиться долго. Знаете почему? Потому что режим стал слабеть и начал и перешел из фазы роста силы в фазу саморазрушения. Очевидно совершенно, что режим этот разрушает сам себя. Он действует уже против себя. Другое дело, что вот этой ситуацией может воспользоваться наш великий восточный сосед, которому этот человек сейчас начинает продавать практически всю страну по кусочкам, по частям. Я не знаю, как долго это может продлиться. Все зависит во многом от того, какая следующая власть будет в России. Не исключено, что придет опять же Путин. И опять же непонятно, как дальше будет развиваться ситуация, наклонять власть Лукашенко будут продолжать. Он будет продолжать пытаться всех обмануть. На этот раз у него ничего не будет получаться. В общем, все будет довольно интересно, но в любом случае будет саморазрушение происходить. Кстати, и у путинской власти, и у лукашенковской. Одно с другим будет очень похоже.
Дякую, господар Юрий, за гуторку.
Вам спасибо, всего вам доброго. Ребята, давайте думать о том, что нам делать, чтобы не происходило этого всего. Всего доброго.
На сувязі з Прагою був режисер-кінодокументаліст Юрій Хащавацький. Ви слухаєте Радіо Свобода, виніки дня, 25 студзеня. І зараз слово нашому слухачу.
Я хочу підтримати Санникова о том, что он подписал прошение. Надо знать, с кем имеешь дело. Здесь плетью обуха не перешибешь, а загубить здоровье и уничтожить человека, я против этого. Во имя будущего, грядущего и во имя всего остального. Он написал это, он молодец. Ничего по-другому не сделаешь. Надо же знать, что тут дело, с кем вы имеете дело. Потому что касается это клиники, медицины. Надо освобождаться и готовиться к выборам очередным.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Супрацовники правоохоронного центра «Весна» вывезли со своего офиса в Минск участку речев, але заявляют, что застанутся в помешкании до опошнего. После того, как вчера суд отхилил касационную скаргу Олеся Беляцкого, чекаются заходы уладов, скерованные на конфискацию майомости. Какая ситуация вокруг «Весны» после подтверждения присуду ее старшине Олесю Беляцкому, рассказывает Олесь Дашчинский.
11 апошніх гадоў офіс правабарончага цэнтру «Вясна» месціцца ў кватэры на праспекце Незалежнасці. Яна была набытая ў 2000 годзе і па рашэнні Рады «Вясны», аформленая на прыватную асобу. У ёй быў афіцыйна зарэгістраваны Алесь Бяляцкі. Цяпер, згодна з прысудам, гэты офіс можа быць канфіскаваны. Сябры «Вясны» яго не збіраюцца пакідаць, бо пакуль не атрымалі рашэнне суду аб высяленні, але судовыя выканаўцы могуць з'явіцца ў любы час. Сёння з памяшкання была вывезеная толькі частка маёмасці і дакументаў, распавяла праваабаронца Таццяна Равяка.
Гэта найперш нашы архівы, якія мы хацелі б захаваць, і каб яны заставаліся заўсёды як вынік працы нашай арганізацыі за многія гады. Гэта тэхніка, якой мы паспелі абрасці за гэты год пасля ўсіх канфіскацый, якія ў нас адбылі. Гэта элементарныя рэчы, як лядоўня або сталы, якія мы хацелі б захаваць і пачынаць працу на новым месцы. Мы яго зараз ужо пачалі шукаць, але рыхтуемся, што ўсё ж такі у вялікай ступені офіс у нас можа быць забраны. Рашэнне суда трэба выконваць. Яно нам падабаецца, не падабаецца, лічым мы яго правамерным, неправамерным, але мы мусім яму падпарадкавацца.
Паводле праваабаронцы Паўла Сапелкі, прысуд уступіў у законную сілу і цяпер чакаецца канфіскацыя маёмасці, а Беляцкага накіруюць до места отбытия покарания.
По поводу конфискации имущества супруга будет принимать, и сам Беляцкий, очевидно, будут предпринимать какие-то меры по исключению имущества из описи. В соответствии с приговором говорится о том, что арест наложен на все имущество, то есть и квартира, где располагается офис «Весны», и квартира, где проживает жена Беляцкого с сыном, и дом в Ракове, и автомобиль, ну и остальное имущество, которое находится в этих всех помещениях. Оно все подлежит конфискации, там за исключением очень узкого перечня предметов, на которые не распространяется конфискация. Это буквально там спальные места, одежда, ограниченный перечень столовых приборов.
Паводле Сапелкі, пасля касацыйнага разгляду вырак уступае ў законную сілу, але яшчэ будуць падавацца наглядныя скаргі. Таму пытанне яшчэ канчаткова не закрыта. Ён мяркуе, што сплата шкоды, унесеная да ўчорашняга суду, спросці становішча Алеся Беляцкага за кратамі.
У любом случае случае в местах лишения свободы администрация ориентирована на то, чтобы оказывать максимальное давление на заключенных с целью возмещения ими ущерба по приговору.
Жонка Олеся Беряцкого Наталья поведомила, что отримала дозвол на встречу с Олесем у наиближайшие дни. Что до двухпокоевой квартиры, где теперь она проживает с сыном, то покуль никаких деяний с боку судовых органов не робилося. Эту квартиру Беляцкие набыли у 1999 году после продажу двух однопокоевок, одну из яких Беляцкий отримал поводле ордера Министерства культуры, означает Наталья.
Але колен ожидает забрать, нехай забрать. Я думаю, на корысть все это никому не пойдет. И то, что и отбылось учора, и то, что отбудется в дальнейшем, вероятно, таким же самым накерунком показывая и характер улады, не полепшая ей имидж. Покуль что есть, куда прийти, покуль живу, а там поглядим. Выгонить на улицу, ну, тогда уже буду вырашать питание.
Правоборонца Владимир Лапкович заявил, что весна, не глядячи ни на что, протягнет свою працу.
З Менску передавал Олесь Дашчинский. У ефірі Радіо Свабода вынікі дня 25 студзеня. З вами Сергій Абламейка. Нагадаю асноўныя тэмы выпуску. У Міністэрстве ўнутраных справ паведамілі, што экс-кандыдат у прэзідэнты Андрэй Саннікаў падаў прашэнне аб памілаванні 23 снежня. Раней сёння на прэс-канферэнцыю ў Менску жонка Саннікава Ірына Халіб заявіла, што прашэнне аб памілаванні Саннікава катаваннямі прымусілі падпісаць яшчэ 20 лістапада. Парламенцкая асамблея Рады Еўропы на сваёй сесіі ў Страсбуры адмовілася вярнуць Беларусь статус спецыяльна запрошанага. У прынятай сёння рэзалюцыі прапануецца не аднаўляць кантакты з уладамі да ўвядзення мараторыю на смяротнае пакаранне. У першы месяц 2012 года у сельскай мясцовасці Беларусі значна павялічылася колькасць крадзяжоў. Паводле аператыўных зводак Міністэрства ўнутраных справ, на фермах больш сталі красці жывёлы і кармова, таксама акумулятараў, запасных частак, паліва для тэхнікі. Больш чым на 20% у рэгіёнах павялічылася колькасць выпадкаў рабунку пенсіянераў. Пра гэта ў нашым рэгіянальным аглядзе. У вёсках на Магілёўшчыне, як правіла, крадуць усё, што застанецца без нагляду гаспадара. Пра асаблівасці крадзяжоў на Магілёўшчыне расказвае Андрэй Белагубаў.
На ўсходзе рэгіёну злодзі аддаюць перавагу крадзяжам металёвых вырабаў, бо іх лягчэй збыць у скупшчыкаў. Тыя ў сваю чаргу вязуць набытыя на продаж у Расію.
Варуюць забор, калітку. Мая суседа ўкралі для выцірання ног рэшётку, ставіў на вуліцу лапату, граблі, тащілі. Варуюць тых, каму нет, на што жыць. Хоць многа мужчын выязджаюць на работы ў Расію. Вот остаюцца такія людзі, каторыя как бы выбрашаны, но жыць-то надо. Вот і сабіраюць метал.
Зазначае жыхар Крышаўскага району Мікалай. У іншых мясцінах вобласці ў злодзеяў няма яскрава выяўленых прыхільнасцяў. Яны бяруць тое, што застаецца альбо без нагляду гаспадароў, альбо кепска схаванае. Пра сітуацыю ў вёсцы Броша Бабруйскага району апавядае яе жыхарка Тамара.
Посуду постельно вот на дачах, особенно кто уехал, поставлял. В холодильниках что осталось. Собак держат, засовывают. Ну и на милицию рассчитывают, и больше ни на что.
Крадуть и садовую технику, якую нібыта тяжко неприкметно зволочи.
Украли газонокосилку, на пару часов отлучилась, залезли в форточку, украли, так и не нашли. Конечно, объемный человек туда не мог залезть, подростки могли их это сделать.
Скардзіцца ўладальніца лецішча з Магілёўскага району Вольга. Што да крадзяжоў у сельскіх гаспадарках, то на думку былога дырэктара саўгасу Дрыбінскі Мікалая Юркова, тут мала што змянілася з савецкіх часоў. Людзі вымушаныя красці, бо пражыць на мізэрны заробак немагчыма.
Прадаць у асноўным кармы, но зараз уже не такі вялікі попыт на это, таму што на вёсцы калі асталася 5-6 кароў, а дзе-то і адна карова, ну хоць ты сам яго не будзеш есці камбікорм. А вот на гарючае тут повеличился попыт, а лишь по-нормальному человек засёды найдет откуль украсть. Потому что больше за всё краден наша держава.
Така ситуація на Могилівщині, а зараз столична область. У минулим році на Менщині офіційно було зареєстровано 690 злочинств, які учинили неповнолітні. І сьогодні, на жаль, відлік таких випадків знову почався. 17 студеня у вісці Леніна на Случині со свиноферми акціонерного товариства Романова були скрадені некілька свиней агульним коштом амаль 6 мільйонів рублів. Подробязності подає В'ячеслав Кулік.
На сьогодні докладно відомо, що свиней скрали троє неповнолітніх юнаків з вёски Леніна. Молоді злодії – діти приїжджих, для яких місцевий бригадир-сподар Володимир знаходить не вельми добре слово.
Так яблони, такі яблочки. Дай Боже пильнувати їх. Все, щоб не правильно, все забираються, все беруться. Нехороші хлопці. Приїхав, покинувся нормальним робочим, поработав який місяць, пожалуйста, тобі. Квартиру получаєш хорошу, все. Весь брод переїжджає.
По словах нашого суразмовця, свиней юні злодії скрали, щоб перепродати, а на вирочені гроші купити собі мобільний телефон. Телефоны и компьютеры. Супрацовница Ленинского сельсовета сподарня Тамара шкадуе, что у агрогородку практически не засталось тутейших жихаров.
Уже тут редкие такие коренные, мало. Просто у нас агрогородок, строится жилье, уже где-то больше, чем 40 домиков. Поэтому сюда едут люди, конечно, ради жилья. Я думаю, что в любом так колхозе одни приезжают, другие уезжают.
На думку слуцкая краязнавца Игоря Цветковского, причины росту крадежов и увогуле злочинства у агрогородку Леніна – перерваная пероемность родни и традиционного ладу життя.
Это же завсёды, я говорю, легкие на подъем. Ты у кому нема чего гублять. Это было не вёска, а местечко. Там было две церквы.
Коли крадуть у Леніна, то як би издивляться не доводиться.
Ну да.
З Менщини передавав В'ячеслав Кулік. Вислухали Радіо Свобода «Винники дня» 25 студеня. З вами був Сергій Обламейко. На закінчення нагадаю основні теми. У Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що екс-кандидат у президенти Андрій Санніков подав прошення помілувані 23 снежня. Раніше сьогодні на прес-конференції у Мінську жінка Санннікова Ірина Халіб заявила, що прошення помілувані. Санннікова катуваннями примусили підписати ще 20 листопада. Парламентська асамблея Ради Європи на свою сесію у Страсбурзі відмовилася вернути Білорусі статус спеціально запрошеного. У прийнятій сьогодні резолюції пропонується не відновляти контакти з владами до введення мораторію на смертне покарання. Супрацовники правооборонного центру «Вясна» вивезли зі свого офісу у Мінську частку речів, але заявляють, що застануться у помешканні до останнього. Після того, як учора суд відхилив касаційну скаргу Олеся Беляцького, вони чекають конфіскації майомості. Європейський банк реконструкції і розвиття предказує трьохразовий спад валового внутрішнього продукту у Білорусі.